В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе акция памяти в Баку. В Ингушетии продолжаются похищения. 68 лет депортации чеченцев и ингушей. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии, по сведениям правозащитников, в столкновениях погибли не менее 29 человек. В ряде городов России прошли акции в рамках кампании «За честные выборы». На севере Афганистана не менее 2 демонстрантов погибли в ходе продолжающейся 6-й день акции протеста. В Сирии в воскресенье, по сведениям правозащитников, в столкновениях погибли не менее 29 человек. Большинство из них были убиты в Хомсе, где более 3 недель правительственные войска продолжают операцию против сторонников оппозиции, установивших контроль над несколькими кварталами города. Столкновения произошли также в провинциях Дера, Идлиб и Дер-эз-Зор. Сегодня в Сирии проходит референдум о поправках к Конституции, который предусматривает введение в стране многопартийной системы и проведение парламентских выборов в течение 3 ближайших месяцев. Оппозиция призвала к бойкоту референдума, а страны Запада назвали его проведение фарсом. В воскресенье иорданский министр информации Ракан Аль-Маджли сообщил, что с начала антиправительственных выступлений в Сирии в марте прошлого года в Иорданию прибыли более 80 тысяч сирийских беженцев. В Москве состоялась гражданская акция «Большой белый круг». Ее участники вышли на внутреннюю сторону Садового кольца, взявшись за руки, замкнули круг, а это значит, что в акции принимает участие более 30 тысяч человек. Среди участников «Большого белого круга» были известные оппозиционные политики, общественные деятели, правозащитники и журналисты. Сегодня же на Садовом кольце проходила альтернативная акция сторонников кандидатов в президенты Владимира Путина под названием «Путин любит всех». Как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», ее участники пытались разомкнуть круг, срывали белые ленточки с одежды людей. Они держали лозунг «До победы Путина неделя» и скандировали «Мы за Путина». В ряде городов России также прошли акции в рамках кампании «За честные выборы». В Барнауле сторонники оппозиции провели политическую масленицу. Подобная акция прошла в Ижевске. В Кемерово состоялось шествие и митинг под лозунгом «Ни одного голоса Путину». В Казани состоялся нано-митинг игрушек. В одном из скверов города выставлены игрушки с плакатами, так, например, на белом плюшевом медведе «Время менять забуревших лидеров». В Томске около 1000 человек приняли участие в шествии под лозунгом «Россия без Путина». Из Брянска передает Наталья Сафонова.
Шествие с самодельными плакатами «За честные выборы против Путина и путинизма» прошло от площади «Партизан» по пешеходной части центра города до площади Ленина под приветственные гудки автолюбителей и немногочисленное сопровождение полицейских. Выступавшие же говорили о нарушениях в ходе кампании по выборам президента Российской Федерации, призывали брянцев голосовать за кого угодно, кроме Владимира Путина.
«Эта вертикаль тормозит нас. Она отобрала у нас графу против всех. Губернаторские выборы. Но у нас есть шанс это остановить. 4 числа мы можем прийти незаконно, разобрать эту вертикаль».
В Брянске митинг совпал с проведением масленицы не только по времени, но и территориально. Два события проходили буквально в 100 метрах друг от друга. Так что у участников митинга была возможность погреться чаем кофе, у отдохнувших и поевших блинов на масленичных гуляниях брянцев послушать активистов и даже высказать свою точку зрения.
«Я предлагаю вам, давайте попрощаемся с путинской зимой и встретим русскую весну. Путин, уходи!
Путин, уходи! Путин! Путин, уходи! Путин, уходи!»
Наталья Сафонова для Радио Свобода, Брянск.
Эхо Кавказа. Новости. На севере Афганистана в провинции Кундуз в воскресенье не менее 2 демонстрантов погибли в ходе продолжающихся 6-й день акции протеста в связи с сожжением Корана на базе сил НАТО в Баграме. Как заявил глава местной администрации Иман Сахиб, столкновения начались, когда протестующие попытались пройти маршем по административному центру провинции, городу Кундуз, но были остановлены полицией. тот же день 7 американских военнослужащих получили ранения, когда протестующие бросали гранаты на американскую военную базу в Кундузе. В воскресенье президент Афганистана Хамид Карзай обратился к жителям страны с призывами сохранять спокойствие, чтобы не дать экстремистам возможности воспользоваться напряженной ситуацией. Всего за последние дни в столкновениях погибли около 30 человек. В Хайфе толпа пыталась расправиться с двумя израильскими военнослужащими, передает Элла Котлер.
В ночь на субботу в Хайфе около 20 местных арабов попытались устроить суд линча, напав на двух молодых израильских военнослужащих. Как рассказали пострадавшие, они направлялись в больницу Рамбам и возле нее встретились с группой арабов. Те спросили у солдат, являются ли они евреями, и, получив утвердительный ответ, начали избивать их палками и железными прутьями. Когда одному из военнослужащих стали вырезать на голове надпись ножом «ООП» – Организация освобождения Палестины, он потерял сознание. Пострадавших спасли охранники больницы, которые бросились на помощь, услышав крики. Толпа обратилась в бегство, но охранник больницы успел записать номер одной из машин, на которой скрылись нападавшие. В данный момент военнослужащие находятся в больнице. Арестовано уже 6 человек, полиция ведет расследование. Проверяются все версии, в том числе и что нападение произошло на национальной почве. Арестованные утверждают, что избиение произошло по ошибке, так как они искали тех, кто якобы бросал камни в их дом в близлежащем квартале незадолго до инцидента. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Суд в Каире отложил до 26 апреля процесс над сотрудниками американских неправительственных организаций, которые обвиняются в незаконной деятельности в Египте. По словам адвокатов, это решение даст возможность им в суде ознакомиться с материалами дела. Среди 43 обвиняемых 16 граждан США. Семерым из них запрещено покидать территорию Египта. В декабре египетская прокуратура провела обыски в офисах ряда неправительственных организаций. Впоследствии предъявила их сотрудникам обвинения в получении незаконного финансирования. Эти события серьезно осложнили американо-египетские отношения. В США звучат призывы заморозить помощь Египту.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
По неподтвержденным данным, в Руставской колонии номер 17 7 человек сегодня планировали провести предупредительную голодовку. Об этом по телефону один из участников акции протеста сообщил главному редактору радио «Эхо Кавказа». Слово Андрею Бабицкому.
Вчера со мной по телефону связался человек, который представился Вахтангом Майсая, заключенным в колонии номер 17 города Руставе. Вахтанг Майсая, еще 6 человек, все они считают себя политическими заключенными, сегодня проводят предупредительную однодневную голодовку. Они протестуют против так называемой политики нулевой толерантности Михаила Саакашвили, о которой было объявлено в 2005 году. По мнению Вахтанга Майсая и его товарищей, именно политика нулевой толерантности дала возможность властям создать условия для того, чтобы впоследствии развернуть масштабные политические репрессии. Среди голодающих такие люди: Тимур Жаржеляни, Милор Вачнадзе, Леван Гагичашвили, Рамас Самнидзе, Анзор Незабришвили, Джерли Джария и, собственно, сам Вахтанг Майсая. К сожалению, нам не удалось найти подтверждение этой новости, поэтому, согласно правилам нашего радио, мы не можем разместить ее в ленте новостей, но вот сообщить об этом в эфире, я думаю, мы вправе. К сожалению, разговор был недолгим, я надеялся, что мы запишем интервью, однако у него не получилось, и поэтому ничего о дальнейших планах заключенных колонии номер 17 города Руставе мы не знаем.
Рассказывал по телефону Андрей Бабицкий. Сегодня в Баку состоялась массовая акция в память о событиях в Хаджалы. 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке бронетехники 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии вошли в этот поселок. По официальным данным азербайджанской стороны, при этом были убиты 613 мирных жителей. О сегодняшних акциях в Баку и итогах прошедшей недели директор исследовательского центра «Восток-Запад» Растун Аружлу.
Сегодня в Баку был особенный день. Это был день 20-летия Хаджалинской трагедии, когда в ночь на 26 февраля 1992 года армянские войска совместно с воинскими подразделениями 366-го мотострелкового полка, дислоцированного в Карабахе советской армии, фактически уничтожили все население небольшого городка Ходжалы вблизи Ханкенди, административного центра Нагорного Карабаха. И, естественно, это для Азербайджана огромная трагедия, потому что в период всей Карабахской войны это были самые большие потери за короткое время. И в Азербайджане это расценивается как акт геноцида, и каждым годом активность по представлению Ходжалинской трагедии на международном уровне усиливается. И уже есть определенные в этом смысле достижения. Парламент Мексики и парламент Пакистана признали это актом геноцида. Есть отдельные заявления от известных людей. Сегодняшняя акция, она отличалась, происходила именно на этом фоне, поэтому она была, наверное, за все эти годы наиболее массовой. В акции принимало участие свыше 100 тысяч людей. И, к сожалению, это были отдельные шествия оппозиции и власть, организованные властями. У властей наблюдается такая тенденция использовать Ходжалинскую трагедию в качестве пиара, особенно членов правящей семьи. А я думаю, что это народная массовая акция. Люди добровольно вот это. Это день Ходжалинской трагедии. Вот он сегодня так массово проходил и продолжает проходить в Баку.
Спасибо, Арастун. Скажите, что же происходило самого важного в Азербайджане в течение всей этой недели?
Самое важное, что происходило, я думаю, в течение вот этой прошедшей недели в отношениях Азербайджана с Ираном. Эти отношения, к сожалению, каждым днем все больше и больше напрягаются. Очередная волна ухудшения отношений началась. Сообщение статьи в британской газете «The Times» о том, какую деятельность выполняет израильская разведка Моссад в Азербайджане и иранская разведка. И вот с этого началось. И в течение кратчайшего периода, за это время, значит, за две недели, Иран вручил две ноты протеста Азербайджану. Иранские вертолеты, военные вертолеты, нарушили воздушное пространство Азербайджана. Угроза, открытая угроза в адрес Азербайджана, обвинение высокопоставленных официальных лиц страны в наркотрафике со стороны Ирана продолжается. И я думаю, что вот это наихудшее событие, что мы могли бы ожидать в отношениях двух государств. И, к сожалению, ни с одной стороны не чувствуется вот той политической воли, чтобы пойти путем переговоров на улучшение отношений. И, естественно, были и другие акции. И самое важное, что бы я хотел тоже отметить, это то, что сегодня в Азербайджане, вот за эту неделю, мы могли наблюдать именно нежелание властей считаться с общественным мнением. В Азербайджане напряженная ситуация с населением тех районов, которые пострадали два года назад от наводнения. Все средства, госсредства, направленные на восстановление, они фактически были присвоены, и люди оказались в ужасном состоянии. И вот там происходили массовые акции. Власти пытаются все акции протеста, все требования граждан встретить исключительно силовыми средствами. И вот именно в район, так называется, Сабирабадский район, стянуты дополнительные силы полиции из соседних районов и Баку. Фактически все деревни заблокированы полицейскими постами. То есть совершенно неадекватная реакция. В случае чего подавить любое выступление силами правопорядка, полиции и, может быть, каких-нибудь других военизированных структур. То есть сегодня в Азербайджане наблюдается какая-то напряженная ситуация, я бы сказал, даже взрывоопасная ситуация. Вот это именно наблюдали в течение последней недели.
Я беседовал с директором исследовательского центра «Восток-Запад» Арастуном Аруджлу.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему противостояния Ирана и Азербайджана. Каким последствиям это может привести? И вообще, какова роль Большого Кавказа в геополитической игре вокруг Ирана? Об этом из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
На исходе второго месяца 2012 года рановато подводить итоги. Однако, по многочисленным событиям, случившимся в январе и феврале, с большой долей вероятности мы можем говорить о том, что нынешний год имеет все шансы стать годом Ирана. Кризис в Ормузском проливе, жесткая риторика США и Израиля и не менее жесткая риторика Исламской Республики, сопровождаемая разного рода демонстрациями, заставляет экспертов и политиков просчитывать риски от возможной эскалации вооруженного противостояния. Остроты ситуации добавляет разрастающийся на глазах сирийский кризис, в котором Тегеран поддерживает режим Башара Асада. И поэтому многие усматривают здесь своеобразную посредническую войну между США и Ираном. И хотя официально Тегеран все чаще демонстрирует стремление играть в глобальные геополитические игры, он остается в первую очередь региональной державой, имеющей серьезные позиции на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Исторически амбиции Ирана обращены прежде всего в сторону Персидского залива. Однако значение Кавказа традиционно было и остается для Исламской Республики высоким. Иран имеет 660 километров границы с Арменией и Азербайджаном. И взаимоотношения Тегерана и Баку на протяжении последних 20 лет испытывали немало кризисов. С одной стороны, были заявления о разделенном азербайджанском народе. Вот и недавно на сессии Милли-Меджлиса, национального парламента Азербайджана, рассматривался вопрос о переименовании республики с учетом нахождения значительной части азербайджанского этнического ареала в составе Ирана. С другой стороны, была активная культурная и религиозная экспансия исламского государства в Светскую Республику посредством проповеднической деятельности, распространения литературы и обучения азербайджанских юношей в иранских медресе. Большим раздражителем в двусторонних отношениях был и израильский фактор, в особенности военное сотрудничество Баку и Тель-Авива. Израиль признает территориальную целостность Азербайджана. Помимо этого, он ежегодно закупает азербайджанскую нефть, составляющую пятую часть потребностей этой страны. А в целом товарооборот между странами достигает 4 миллиардов долларов. В эту сумму входят, между прочим, и военные поставки. В составе делегации израильского президента Шимона Переса, посетившей в 2009 году Баку, был и директор израильской компании «Аэронаутикус» Авиу Леуми, корпорация которого является мировым лидером в сфере изготовления и продаж военных беспилотных самолетов. Не случайно в канун этого события из Тегерана прозвучали призывы приостановить дипломатические отношения с Прикаспийской республикой. Однако, тот же Иран в недавнем прошлом и в настоящем не раз доказывал, что национальные интересы для него важнее, чем религиозная чистота. Примерами тому является многолетнее партнерство с христианской Арменией, самой проамериканской страной на Южном Кавказе – Грузией. В периоды проблем с обеспечением газа Тегеран оказывал Тбилиси существенную поддержку, а также содействие приему Азербайджана в организацию «Исламская конференция». В последние годы Тегеран стремится кардинально изменить свой имидж в исламском мире, призывая преодолевать конфессиональную замкнутость шиитов и суннитов. Именно в этой связи использование Ираном ядерного оружия выглядит сомнительным, ведь помимо Израиля в таком случае целью станут миллионы арабов, что одним росчерком перечеркнет общеисламские амбиции Тегерана. Таким образом, говорить о войне с иранским участием на Кавказе или на Ближнем Востоке или как о деле решенном преждевременно. Если бы политика была рациональным делом, то выгод от такой войны не получит никто. Увы, но часто геополитические игры разыгрываются по совсем иным правилам. Остается надеяться, что Западу и Тегерану удастся найти компромиссные решения. В этом случае шансы на новые региональные конфликты на Кавказе будут минимальны. И Баку с Тегераном, как это уже бывало и раньше, снизят накал страстей. Если же, не дай бог, компромисс не состоится, то синонимом для нового кавказского статус-кво может стать слово «беспорядок» или «хаос». Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Неделю назад, 18 февраля, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил на Первом Кавказском форуме неправительственных организаций во внозрание, что к похищениям людей в республике причастны силовые структуры. Между тем, похищения в Ингушетии продолжаются, и буквально накануне, перед выступлением Евкурова, был похищен Рустам Аушев. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
17 февраля вечером на железнодорожном вокзале в городе Минеральные Воды, предположительно сотрудниками ФСБ, похищен 23-летний житель Назрани Рустам Аушев. В этот день он выехал на электричке из Назрани в Минеральные Воды, где должен был пересесть на поезд до города Брест. Рустам собирался отправиться в Бельгию, к сестре. По словам жены Рустама, в 17.00 ее муж был уже в Минеральных Водах и поддерживал с ней связь через СМС. После 18.00 Рустам перестал отвечать на сообщения и звонки, а после 19.00 его телефон вообще был отключен. В течение суток родственники безуспешно ждали его выхода на связь, а затем отправились в Минеральные Воды на поиски. Охрана железнодорожного вокзала, куда они обратились за помощью, показала им съемку с видеокамер наблюдения. На записи с одной камеры видно, как четверо неизвестных людей в штатском задерживают Рустама, скручивая ему руки. На записи с другой Рустама сажают в микроавтобус «Газель» белого цвета. По словам охранников, еще до задержания Аушева, они попросили водителя белой «Газели» убрать автомашину, так как она была припаркована в запрещенном для стоянки месте. На эту просьбу один из сидевших в машине вышел и показал удостоверение сотрудника ФСБ. Представился то ли Лариновым, то ли Вариновым. Машину на территорию вокзала не пропустили, пояснив, что для проезда необходимо связаться с дежурной частью ФСБ «Минеральных вод». После этого неизвестные поставили свою машину недалеко от территории вокзала. Видеозапись Аушева мне отдали, пообещав, что передадут ее по требованию сотрудников правоохранительных органов. 19 февраля родные Рустама с письменным заявлением обратились в отдел внутренних дел по городу Назрань и в линейный отдел полиции, а также обратились в управление ФСБ города «Минеральные воды». Правозащитная организация Amnesty International распространила заявление с требованием незамедлительно расследовать информацию о насильственном исчезновении Рустама Аушева, установить его местонахождение и гарантировать соблюдение прав Рустама. Тем временем в самой Ингушетии по местному телевидению начали крутить социальный ролик о вреде пособничества боевикам. В конце ролика авторы сюжета разместили фотографии участников НВФ, объявленных в розыск. Среди них и фото Масхуда Махуева, который был похищен неизвестными из своего дома 29 октября 2009 года. По данному факту, следственным отделом по Сунжинскому району Следственного комитета Республики Ингушетия было возбуждено уголовное дело. Отец Масхуда, Хамутхан Махуев, признан потерпевшим по данному уголовному делу. В течение 2 лет он состоит в переписке с прокуратурой, Следственным комитетом, был на приеме у главы республики, встречался с представителями международных и российских правозащитных организаций. Установить судьбу сына ему так и не удалось. Каково же было удивление отца, когда он узнал, что его сына ищут не как жертву, а как преступника. Но вернемся к делу Рустама Аушева. В распространенном сообщении Amnesty International говорится, на Северном Кавказе исчез человек. И это один из редких случаев, когда у родственников есть видеозапись и показания свидетелей, которые помогут доказать причастность силовых структур к похищению. С момента исчезновения Рустама прошло уже несколько дней. Если действовать быстро, мы можем спасти Рустама и добиться расследования других похожих преступлений. Тимур Акеев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
А теперь время подвести итоги недели в Армении. О самых важных и интересных событиях рассказывает директор Института Кавказа Александр Искандарян.
Пожалуй, самое важное для прошедшей недели в Армении было, во-первых, протестные акции экологических активистов, которые проходили в центре Еревана против строительства магазинов, бутиков, которые должны были строиться в самом центре города, недалеко от центрального проспекта. Дело в том, что очищаются от магазинов одна из улиц в центре Еревана, скажем так, улица, до которой очень много людей гуляют, на которой находится много кафе, ресторанчиков и так далее. Их освобождали от магазинов и переносили в другое место, тоже в центре города. И активисты, которые выступают за то, чтобы на этом месте не были не магазины, а был разбит парк, они устроили серию практически непрекращающихся митингов. Всю неделю они продолжались на этом месте, недалеко от проспекта Машковца в Ереване, в результате которых, ну, вроде бы перенос этих магазинов как минимум временно приостановлен. Это получило достаточно широкий резонанс, это сильно обсуждается в прессе, на разных общественных площадках. Количество людей, которые там прибывают, оно немало, оно измеряется десятками, иногда и сотнями людей, которые находятся там практически все время. Вот эта часть общественной жизни оказывается важной. Второе, а может быть первое, событие уже в политической жизни – это практически объявленное присоединение Вартана Осканяна, это бывший министр иностранных дел Армении, к партии «Процветающая Армения». То есть он, судя по всему, будет в ее списке выступать на парламентских выборах, которые будут в начале мая. Он достаточно значимая фигура в армянской политике, он недавно присутствует, и он достаточно оппозиционный по отношению к нынешней коалиции, которая власти к республиканской партии. И это показывает, ну, серьезную стойку конкурентной борьбы, которая разовьется перед выборами в стране. Вот, пожалуй, эти два события я бы назвал самыми выпуклыми, самыми видимыми. Армения сейчас сосредоточена на том, что происходит внутри нее. Это связано с тем, что в стране предвыборная ситуация. В мае предстоят выборы, и в стране происходит довольно серьезная конкурентная борьба, и это привлекает внимание людей.
Рассказывал директор Института Кавказа Александр Искандарян.
Эхо Кавказа.
Около 100 человек собрались 23 февраля перед зданием грузинского парламента. Они требовали встречи с вице-спикером Русудан Кирвалишвили, которая до прихода в политику была соучредительницей строительной компании «Центрпойнт», рассказывает Мзея Парисишвили.
Акция у входа парламента проходила с необычным атрибутом – с творогом. Обманутые вкладчики принесли его вице-спикеру от правящей партии «Национальное движение» Русудан Кирвалишвили. Одна из участников акции, Марина Корзадзе, объясняет причину.
Каждый раз при встрече с госпожой Русудан на наши вопросы, куда подевались наши деньги, она жаловалась, что у нее нет денег даже на творог. Вот мы и принесли ей творог. Может, сейчас она нам ответит на все вопросы? Кирвалишвили вместе с сестрой и зятем Вахтангом Чаулишвили основали компанию, которая только от нас, стоящих здесь, в общей сложности получила 310 миллионов долларов США. Может быть, когда она съест творог, ответит нам, куда исчезли эти 310 миллионов?
Обманутых вкладчиков 6200 человек. Несколько лет тому назад, покупая призрачные квадратные метры, они, тем не менее, не сомневались в надежности и респектабельности строительной компании «Центрпойнт». Русудан Кирвалишвили славилась своей благотворительностью. Ее сестра Майя была успешной и богатой женщиной-бизнесменом, а зять Вахтанг Чаулишвили – бывшим депутатом парламента. Эти аргументы подкреплялись и тем, что всей семье и фамильному бизнесу на многих телеканалах уделялось немалое количество экранного времени, а Читуш Чаулишвили за успешность бизнеса и за финансирование правящего национального движения не расхвалили первые лица в государстве. Но с 2008 года благонадежность компании «Центрпойнт» лопнула. Причиной затягивания строительства объектов «Центрпойнт» назвал августовскую войну, мировой экономический кризис и подорожение строительных материалов. В 2010 году «Центрпойнт» признала, что оказалась в кризисной ситуации и передала компанию в управление ранее никому неизвестной девелоперской компании «Дексус». Новый менеджер обязался завершить строительство всех 28 начатых объектов и привлечь новые инвестиции. Но оказалось, что новая компания намеревается привлечь инвестиции тех людей, которые уже внесли всю сумму за будущие квартиры. Участники акции рассказывали, что «Дексус» требует от них оформления новых договоров, которые можно считать гораздо более кабальными. Вместо так называемого «белого каркаса» они получат черный, одни стены, без коммуникации. Но и этого обманутым вкладчикам не увидеть, если они не приплатят дополнительно 18% от стоимости купленной квартиры. Как объясняют в «Дексусе», это плата за НДС, которую компания должна перечислить государству при сдаче объекта. Кенриета Лумит за 5 лет ждет новую квартиру. Она вместе с другими обратилась в суд, который недавно признал требования «Дексуса» неправомерными.
2 дня назад мы пришли в «Дексус» и заявили, что суд признал незаконным требование уплатить НДС, к тому же суд обязывает компанию сдать нам квартиры с белым каркасом. А в «Дексусе» нам сказали, что это ничего не значит. Но я снимаю сейчас другую квартиру, все сбережения вложила в этот дом. И что мне теперь делать?
Выход из ситуации обманутые вкладчики видят один. Эти деньги должны перечислить учредители «Центрпойнт». Один из пострадавших, Тенго Пипия, который детально изучил деятельность этой компании, говорит.
Это плод масштабной мошеннической схемы, которую задействовала эта семья. Они до сих пор остаются богатыми. Только продажей одной своей виллы они окупят завершение всех объектов.
Связаться с Русудан Кирвалишвили, как и с Читой Чаулишвили, было невозможно. У них отключены телефоны. Получить ответ по этому вопросу от Чаулишвили не удалось и журналисту студии «Монитор» Георгию Мгеладзе, который несколько месяцев вел журналистское расследование по этому делу. Русудан Кирвалишвили заявила журналисту, что она уже не владеет собственностью, указанной ей в декларации доходов.
Согласно договору между учредителями «Центрпойнта» и «Дексусом», «Дексус» управляет нашим имуществом. Сегодня у нас нет имущества и не будет, пока все обязательства перед вкладчиками не будут выполнены.
Но, как выяснил журналист студии «Монитор», Русудан Кирвалишвили и остальные учредители «Центрпойнт» передали в управление «Дексусу» не частное имущество, а то, которое числится на балансе ими же созданных 70 маленьких фирм. А на счетах таких фирм порой не числится и 100 лари. Сегодня многие эксперты говорят о финансовой пирамиде, изначально обреченной на провал. скандал. Юристы при этом отмечают, что правоохранительные органы должны заинтересоваться деятельностью фирм, входящих в Центрпоинт, а также их учредителей. Почему, несмотря на частые акции протеста и обращения в разные инстанции, никто не заинтересовался этой проблемой, у представителя консервативной партии Лаши Чхартишвили есть свой ответ.
То, что случилось с этими людьми, это наглядный пример создания бизнесменами Кервалишвили и Ерчеулишвили финансовой и коррупционной пирамиды.
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21:30, в Праге 6:30. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Тбилисский городской суд обязал активистов оппозиционных движений, задержанных вчера во время акции в саду Киквидзе, выплатить административные штрафы в размере 400 лари. 6 активистов грузинской мечты были задержаны правоохранителями по обвинению в создании препятствий строительству саду Киквидзе. По распространенным сведениям, в саду строится здание полиции, в связи с чем были спилены несколько деревьев. Гражданский сектор и местное население уже в течение нескольких дней выступают против строительства. Вчера вечером 25 февраля 5 заключенных сбежали из исправительно-трудовой колонии в Цхинвале, сообщают в Министерстве юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия. По данным ведомства, все сбежавшие заключенные были осуждены за уголовные преступления. В настоящее время сотрудники прокуратуры и МВД ведут разыскные мероприятия. У нас есть оперативная информация, согласно которой все сбежавшие находятся в пределах Цхинвале, заявил министр юстиции Южной Осетии Тамази Дагузов. Надеюсь, что в самое ближайшее время все беглецы будут выдворены обратно на территорию ИТК. Таким образом, осужденным удалось сбежать из исправительно-трудовой колонии, по словам министра, предстоит разобраться с соответствующим органом, передает Интерфакс. Десятки тысяч человек сегодня приняли участие в шествии в Баку по случаю 20-й годовщины Хаджалинской трагедии. Сегодня утром цветы к мемориалу геноцида возложил и президент Ильхам Алиев. По версии азербайджанской стороны, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года город Хаджалы в Нагорном Карабахе был захвачен армянскими вооруженными формированиями при участии мотострелкового полка бывшей советской армии. Военная операция сопровождалась массовыми убийствами гражданского населения. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Были взяты в заложники 1275 мирных жителей, судьба 155 из которых неизвестна по сей день, передает Кавказский узел. В центре Стамбула на площади Таксим проходит митинг в память о жертвах Хаджалинской трагедии. В акции принимают участие представители турецкой общественности, азербайджанцы, проживающие и получающие образование в Турции, а также представители азербайджанской общественности, специально прибывшие в Стамбул для участия в митинге. В общей сложности в митинге, по предварительным данным, приняли участие около 50 тысяч человек. Сегодня на сельской дороге в Кизель-Юртовском районе Дагестана сотрудники силовых структур обнаружили и обезвредили взрывное устройство.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В пятницу в администрации города Назрань состоялась встреча блогеров с руководством городской мэрии. Избранный около месяца назад новый глава города решил воспользоваться модными в кругах российской власти механизмами обратной связи. Мэрия пригласила представителей ингушского интернет-сообщества, критикующего власти за развал городского хозяйства и архитектурное безобразие. Подробности у Магомеда Тариева.
Назрановские фавелы, кабульский рынок – это самые мягкие сравнения, к которым прибегают ингушские блогеры для описания городского экстерьера. Уродство внешнего облика бывшей столицы Ингушетии, по мнению блогерского сообщества, является результатом одновременно бездарности и вороватости городских властей. Действительно, если быть до конца честным, назвать бывшую столицу Ингушетии городом может разве что человек, ничего роскошней шалаша в своей жизни не видевший. Разбитые дороги, Тонны грязи, набегающие на город, стоит только пройти дождю или снегу. С горем пополам работающие коммунальные службы. Но самое запоминающееся в облике Назрани – это какое-то несусветное архитектурное уродство. Казалось бы, пожелая сделать хуже, все равно не получится. Главные улицы засажены плюгавыми коробками и коробчонками, которые при ближайшем рассмотрении оказываются магазинами и кафе. А над головами, тоже не украшая ландшафт, разбегаются во все стороны ржавые трубы газовых коммуникаций. Новый градоначальник Назрани, по всей видимости, не пожелал делить лавры за успехи в градостроительстве со своими предшественниками. В начале прошлой недели одному из блогеров позвонили из городской администрации и предложили встретиться, чтобы обсудить возможные шаги по улучшению облика города. Его попросили привести с собой еще несколько человек. Встреча, рассчитанная на полтора часа, продолжалась в два раза дольше. Участник встречи, блогер Гелани Евлоев, считает, новая власть намерена предпринять ряд шагов, чтобы изменить сложившееся положение.
А вообще они хотят там от дороги отремонтировать, там бордюры, тротуары, все они это пытаются сделать. Они начали показывать, какие проекты в дальнейшем для обустройства города есть. И мы там свои замечания делали, когда и что, к чему.
Мода на блоги и ведомственные сайты не обошла Ингушетию. Практически каждый руководитель завел интернет-дневник. Однако на то, чтобы вести его, времени уже не хватило. До сих пор на дискуссии в интернете чиновники обращали мало внимания. Может быть, древней столице Ингушетии и Назрани предстоит стать первопроходцем в коварном пространстве благосферы. По словам заместителя мэра и организатора этой встречи Рашида Чуриева, новое руководство действительно рассчитывает на серьезную помощь со стороны.
Блогеры были тем, которые нас заинтересовали, которые могут привести город более-менее привлекательный вид. Во всяком случае, мы увидели, что в интернетовской среде Ингушетии есть люди, которые очень сильно заинтересованы в изменении, позитивном изменении города, что мы можем чувствовать поддержку не только блогеров, но и горожан.
Собственно, и сами блогеры, несмотря на некоторую бесцеремонность и цинизм, принятые в интернете, оказались людьми простосердечными и позитивными. Инициативу мэрии они приняли с восторгом, рассказывает участник встречи блогер Тимур Гасаев.
Я увидел людей, которые действительно болеют за город, просили советы у нас какие-то, чтобы мы им посоветовали, как улучшить оформление зданий, фасадов. По озеленению мы поговорили.
Во встрече принял участие бизнесмен из Санкт-Петербурга Тимур Аушев. Он намерен в течение года построить в Назрани парк отдыха для детей с аттракционами и цветными фонтанами. В случае, если не уложится в заявленные сроки, недостроенный парк перейдет в собственность города. А сегодня в Назрань-Сити прошла первая совместная акция городской администрации и представителей ингушской благосферы. Они выехали в город для демонтажа спящих полицейских, по числу которых город может легко конкурировать со столицей России. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
23 февраля была 68-я годовщина сталинской депортации чеченского и ингушского народов в Казахстан и Среднюю Азию. Вайнахи были объявлены тоталитарным режимом изменниками Родины и разделили участь других репрессированных народов – балкарцев и карачаевцев. В 1953 году депортированные народы вернулись на родину, однако формальная реабилитация сменилась советской дискриминацией и ярлыком неблагонадежных национальностей. Последствия сталинской депортации ощущаются и по сей день, считают российские эксперты. Рассказывает Мурат Букимухов.
Правозащитница из Чечни Лепхан Базаева родилась в ссылке в Средней Азии. Лепхан говорит, что после хрущевской реабилитации люди вернулись на родину, что называется, без розовых очков, святой веры в непогрешимость коммунистического режима, советскую свободу, равенство и братство. Их место в душе вайнахов заняли недоверие к государству и обида за незаслуженную кару. Под знаком депортации выросли целые поколения вайнахов, говорит Лепхан Базаева.
Нам всегда говорили, не рассказывайте это никому на улице. Но дети со слезами на глазах слушали. И моя мать в прошлом году, она умерла, и она всю жизнь пересказывала тот путь, который она прошла за эти годы. Это на нас отражалось. И мы были действительно вот этим травмированным поколением, не только наши родители, но и мы, дети.
Лепхан надеялась, что, может быть, ее дети вырастут свободными от тяжкого груза старых обид. Но в Чечню пришла война, и вместе с ней новые жертвы и унижения, говорит Лепхан Базаева.
То, что случилось Чечней, снова закрепили в нас этот комплекс. Вот внутри у людей сидит вот эта затаенная обида, переходящая моментами в мстительность и страх. Вот это чувство опасности, несправедливости, ожидаемой постоянно. Вот это и есть комплекс выселения. Стать добрыми очень сложно после всего, что с нами случилось.
По мнению вице-президента Российского психологического общества Александра Асмолова, последствием сталинской депортации стала глубокая социально-культурная травма репрессированных народов, которая, безусловно, выступает как один из мощных мотивов, приводящих к современной ситуации на Кавказе.
Подобная социокультурная травма войнахов, она проходит из поколения в поколение, и она в буквальном смысле слова задает культурные матрицы восприятия любых явлений, которые мы с вами сегодня обсуждаем, говоря в целом о конфликтной ситуации на Кавказе и говоря с тем чудовищными явлениями, которые происходят с всеми теми, кто был вымыт, унижен и оскорблен тоталитарным режимом.
По мнению Александра Асмолова, бессмысленно все время говорить, что тот или иной этнос представляет угрозу для общества, и ожидать от него этой угрозы. Подобного рода ожидания относятся к самосбывающимся пророчествам. Если мы хотим изменить реальность, необходимо убрать из массовых коммуникаций враждебные установки, которыми так любят манипулировать российские политики, и которые, безусловно, влияют на происходящее в России, говорит Александр Асмолов.
Необходима реальная школа культурной политики при обсуждении подобного рода проблем. И, наконец, про меня иногда говорят вшивы о бане, а Смолов о толерантности. Толерантность – это искусство жизни с непохожими людьми. И когда сегодня я всюду говорю, как бы это ни высмеивалось, что необходима идеология толерантности в России, и без этой идеологии страна взорвется, я считаю, что реальные социокультурные программы жизни с непохожими людьми необходимы для нашей страны как идеологической, социальной, культурной, экономической выход из той проблемной ситуации, в которой мы с вами живем.
Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Тему продолжают размышления российского правозащитника, журналиста и общественного деятеля Александра Подрабинока.
23 февраля в России отмечают две даты. Во всей стране День защитника Отечества. В Чечне и Ингушетии – день траура по жертвам сталинской депортации 1944 года. Как в общественном сознании уживаются эти два события – вопрос для психоаналитиков. Тут два варианта. Либо большинство ничего не знает о депортациях, либо на самом деле эти страны разные. Есть Россия со своим праздником, и есть Чечня с Ингушетией со своей скорбью. Невозможно, чтобы в одной стране в один и тот же день одни люди были охвачены скорбью и воспоминаниями о трагедии, а другие праздновали исторические победы и веселились. О депортациях народов, объявленных Сталином неблагонадежными, написано много, особенно в последние 20 лет. Так сошлось в истории, что чеченцев и ингушей начали депортировать с Кавказа в Сибирь и Среднюю Азию именно 23 февраля. Это был 1944 год, еще шла война, и военные выполняли любой приказ своего командования. Впрочем, они и в мирное время выполняли любой приказ. Это был акт геноцида, и существует множество документов, подтверждающих правоту именно такой квалификации сталинских преступлений. Но я хочу напомнить только об одном эпизоде тех дней, и, может быть, ликующие защитники Отечества задумаются над своим праздником. Начальник конвойных войск НКВД генерал Бочков докладывал тогда наркому Лаврентию Берии, что для высылки чеченцев и ингушей было использовано 180 эшелонов, по 65 вагонов в каждом, с общим количеством переселяемых 493 269 человек. Отправка эшелонов в пункты назначения началась 23 февраля 1944 года. Но погрузить в эшелоны удалось не всех. Накануне депортации в горах выпал снег, и из высокогорных районов не получалось доставить к эшелонам стариков, женщин с детьми, больных и инвалидов. Люди в погонах решили проблему по-своему. Всех нетранспортабельных собрали в высокогорном ауле Хайбах и поселили в конюшне. Военнослужащие из НКВД и НКГБ объявили: «Не хотите замерзнуть? Утепляйте сарай». Сотни людей обкладывали соломой и сеном стены конюшни, устилали пол. Когда утепление было закончено, комиссар госбезопасности третьего ранга генерал-майор Гвишани отдал приказ открыть по сараю огонь из пулеметов. Здание моментально загорелось, и никто не смог выйти из него, не попав под огонь пулеметов. В огне заживо сгорели 705 человек. Никто никогда не понес наказание за это преступление. Ни те, кто стрелял, ни те, кто отдавал приказы. При советской власти об этом преступлении было приказано молчать. При нынешней власти об этом постарались забыть. Зачем омрачать светлый праздник Дня защитника Отечества? Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Пусть министр Субелиани побеседует с нами или уходит с поста. Это требование на акции протеста выдвинули представители коалиции беженцев. Адресатом претензий стал министр по вопросам вынужденно перемещенных лиц, расселению и делам беженцев Грузии Коба Субелиани. Участники акции утверждают, что при решении их проблем ведомство отдает предпочтение так называемым привилегированным беженцам. Рассказывает Нона Суварян.
Около полутора десятков человек в холодный ветреный день 23 февраля собрались перед свежевыкрашенным трехэтажным зданием на Ташкентской улице номер 7 с единственной целью – встретиться с министром по вопросам вынужденно перемещенных лиц, расселению и делам беженцев. Когда-то участники сегодняшней акции жили в этом здании. Они самовольно заняли его в августе 2008 года. На свои же средства отремонтировали занятую жилплощадь, но в июле 2011 года их отсюда выдворили. В течение последних двух лет власть подобным образом поступала со многими вынужденно перемещенными лицами. Ветеран войны, урожениц Сухуми Нудар Чхатыяни, вспоминает о том, как январской ночью 2011 года его семью вместе с семьями соседей выгнали из здания на Ташкентской улице.
Женщин и детей выгнали в полночь. Полиция пришла к нам как к террористам. Хотите или нет, но здание покиньте. Выгнали нас на улицу. На грузовые машины побросали наши вещи. Мы спрашивали, куда идти. Нам ответили: потерпите 1-2 дня, потом решим. Прошел год, но они так и не решили. Кто куда ушел, кто где ночует. Никого это не интересует. Я имею в виду власть.
Как рассказывает руководитель коалиции беженцев Лейла Гулидани, после того, как из трехэтажного здания выгнали беженцев, его отремонтировали, а на двери повесили замок. Теперь, по словам Гулидани, допуск в помещение имеют лишь сотрудники министерства, которые в то же время уверяют, что оно не числится на его балансе. Тем не менее, Гулидани утверждает, что это здание министерство отремонтировало специально для того, чтобы заселить его привилегированными беженцами, сотрудниками этого ведомства и теми, кто готов платить за проживание. При этом Гулидани ссылается на информацию, переданную ей анонимными сотрудниками министерства. Как говорит Гулидани, в министерстве решения принимают лишь два человека. Это министр Коба Субелиани и глава департамента по вопросам беженцев Коба Кургодзе. Именно от них участники акции требуют ответа на вопрос, почему их делят на привилегированных и непривилегированных.
Мы требуем встречи с этими двумя людьми. Пусть скажут нам, по каким критериям выбирают людей для заселения.
С протестовавшими представителями министерства встретиться так и не пожелали. В то же время, как утверждает глава службы по связям с общественностью министерства Лика Басланзе, связь с вынужденно перемещенными лицами отлажена. Действует горячая линия, используя которую беженцы могут получить любую информацию. Басланзе также утверждает, что министерство – это единая система, где решения принимают коллегиально, а не отдельными чиновниками. Она также удивлена предположением о делении беженцев на касты.
Для нас непонятно, что значит привилегированные и непривилегированные беженцы. Министерство по делам беженцев работает над созданием условий для достойного проживания беженцев. И на это указывают цифры. 27 тысяч семей получили жилье. И этот процесс продолжается. Что касается прозрачности, то стандарты соблюдены. За этим следят представители аппарата народного защитника и международных организаций.
В то же время за последние 2 года действия министерства в связи с выселением беженцев неоднократно становились предметом критики со стороны международных организаций и грузинского омбудсмена. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В пятницу в Владикавказе в городском кинотеатре «Дружба» прошла официальная премьера кинофильма «Август 8-го», в котором российский кинорежиссер Джаник Файзиев предлагает экранную версию событий 2008 года. Рассказывает Жанна Тарханова.
3 днями раньше фильм «Август 8-го» во Владикавказе могли посмотреть все желающие. Картину демонстрировали в том же кинотеатре «Дружба», а ее первыми зрителями стали романтические пары и студенты из расположенного по соседству госуниверситета. Зрителей тогда набралось немного. Но сегодня все соответствовало регламенту VIP-премьеры. Билеты в продажу не поступили, пригласительные распространяли правительственные чиновники и администрация кинотеатра. Журналистов пускали по специальному списку, попасть в который лично мне не удалось. Список, как я выяснила, утверждали в какой-то московской организации. По количеству людей, пришедших на премьеру, было видно, что ожидается аншлаг. За полчаса до начала перед кинотеатром выстроилась колонна военнослужащих 58-й российской армии. Наверняка среди них были и те, кто принимал участие в августовских событиях 2008 года в Южной Осетии. Картину должен был представить режиссер-постановщик фильма Джаник Файзиев, но к началу показа он не успел, запаздывал самолет из Москвы. Удалось ли ему встретиться со зрителями, я так и не узнала, поскольку попасть внутрь не смогла. Несолоно хлебавшей, я отправилась в Североостинское отделение Союза кинематографистов России, что называется «на удачу». Здесь встретила председателя Вячеслава Гулуева, которого, как выяснилось, то ли забыли, то ли не посчитали нужным пригласить на премьеру фильма. Но Гулуев на это обстоятельство не пенял. Он считает выход на экран фильма «Август 8-го» важным событием для Осетии, выходящее далеко за рамки кино.
Благодаря этим фильмам узнают об Южной Осетии, что именно война была развязана против Южной Осетии, а не Россия развязала войну, как это все преподносит. Для нас было очень важно, чтобы мировое сообщество говорило, что да, грузины развязали войну, а те по-другому преподносят, к сожалению.
Так считает председатель Северокавказского отделения Союза кинематографистов России Вячеслав Гулуев. Я спросила его, не было ли возможности у осетинских кинематографистов опередить москвичей, самим сняв картину о событиях августа 2008 года. В советские годы на базе республиканской студии телефильмов было создано много киноработ с успехом, демонстрирующихся по всей стране. До сих пор в республике работают известные режиссеры, операторы, актеры. Материал им известен гораздо лучше, чем московским кинематографистам. Но ответ был кратким и исчерпывающим. В республике на это нет денег. Североостинский киносценарист Владимир Гутнов в телефонной беседе со мной только подтвердил сказанное Вячеславом Глуевым.
В Союзе кинематографистов вообще ни копейки не получают уже годы. Другие какие-то источники, их просто нет. Такие фильмы, они не окупаются. Вообще кино не окупается сейчас.
К тому же Владимир Гутнов полагает, что не следует снимать кинофильмы на столь больные темы в такие быстрые сроки.
Если вы берете снимать фильм, следовательно, вы беретесь судить. Для того, чтобы себе это позволить, для этого надо обладать очень большим самомнением. Это плохо еще и по другой причине. Еще свежие в памяти все эти события. Это чрезвычайно сложные темы. Такая скороспелость, с которой относятся вот к этим темам некоторые коллеги, она у меня вызывает недоумение.
Говорил североостинский киносценарист Владимир Гутнов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
На этой неделе наш тбилисский корреспондент познакомилась с необычным человеком. Это женщина, которая работает в Тбилиси водителем такси. Женские особенности традиционно мужской работы в сюжете Олеси Вартанян.
Майя выходит на работу, когда стемнеет, примерно в 8 часов вечера. Мы договорились, что я приеду к ней домой, и мы вместе отправимся в ночной рейс. Майя живет на окраине города, так что добираться до ее дома мне пришлось почти 40 минут. По дороге я все пыталась представить, какой может быть грузинская женщина-таксист. Все водители, которых я знаю, мужчины. Внешний вид довольно стереотипен. Потертая куртка, старая шапка, а пальцы пожелтели от табачного дыма. Майя меня ошеломила. Я даже решила, что ошиблась квартирой, когда дверь открыла привлекательная женщина с вьющимися каштановыми волосами. На лице яркий макияж, расшитая бисером черная блузка с глубоким декольте, длинная приталенная юбка и в завершение чудесной картины туфли на высоких каблуках.
Деточка, ты что, в ресторан собралась? Бывает, спрашивает меня мама перед моим уходом. И ведь все так думают. А мне нравится, что серьги на мне надеты, кольца, браслеты. Я хочу выглядеть так, как надо. Я же на работу выхожу.
Пожалуй, каждый третий водитель в Тбилиси – таксист. Частник, который работает сам по себе или служащий таксомоторной компании. Но женщин-таксистов можно сосчитать по пальцам. Это все еще диковинка в грузинском патриархальном обществе. Почти все ее пассажиры испытывают шок той или иной степени силы, обнаружив, что водитель машины – женщина.
Уже 7-й год я за рулем такси, но по сей день только остановят на дороге, откроют дверь, бросят: «Эй, брат!» И тут же, опешив, начинают извиняться и норовят поскорее захлопнуть дверь.
Громко хохочет Майя. С тем, что женщина может работать таксистом, долго не могли смириться местные патрульные. В первые месяцы они тормозили Майю чуть ли не каждые 5 минут.
Почему-то все время думали, что я пьяна. Убежала от мужа после ссоры и назло ему села за руль. Все время повторяли: «Ну не можешь ты быть водителем такси».
За баранку Майю усадила нужда. 7 лет назад в автоаварии погиб ее муж. Без отца остались 3 малолетних детей. Майя долго пыталась справиться с обрушившейся на нее нищетой, пока не наступил день, когда в кошельке обнаружилось всего 35 лари на покупку медикаментов.
После того, как погиб мой муж, я никак не могла лечь одна в нашу супружескую постель. Вот так и сидела по ночам и смотрела в окно. А там до рассвета ездили машины такси.
Той ночью Майя спустилась во двор, нарисовала трафарет такси и завела машину. Она поехала на другой край города в надежде, что никто из ее родных никогда не узнает, на что она решилась.
Самая худшая работа, за которую может взяться человек, это водить такси. Такого пренебрежительного отношения у нас нет даже к дворникам. Его никто не посмеет оскорбить, потому что все знают, что он на официальной работе.
Говорит Майя. В ее маленьком «Опеле» цвета бордо спрятаны 3 ножа и 1 резиновая дубинка. Пару раз Майе приходилось их доставать, чтобы остановить назойливых ухажеров-попутчиков или припугнуть малолетнего вора. Гораздо чаще, по словам Майи, приходится терпеть насмешки.
Детьми могу поклясться, иногда часами простаивают так, что никто ко мне не сядет, только потому, что я женщина. И знаете, хуже всего ко мне относятся представительницы моего же пола. Как увидят меня издалека, хватают под руку своих мужей и тащат другую машину. При этом тыкают в меня пальцем. Ты посмотри, как ей не стыдно, женщина за рулем такси.
В городе Майю все называют Мате Биджи, парень Мате. Это прозвище героини грузинского эпоса 18 века Майи Цкнетели, которая после смерти родителей постриглась в солдаты и ушла воевать с персами. Вблизи настоящей линии фронта моей героине пришлось побывать лишь раз, в августе 2008 года. Тогда она помогала жителям сел Горийского района добраться до Тбилиси. Эта война, рассказывает Майя, сильно изменила жителей столицы. Они почти не улыбаются, стали подозрительными и заметно обеднели.
Если оглянуться вокруг, почти не осталось в Грузии среднего класса. Либо совсем нищие люди, которые с трудом перебиваются с хлеба на воду, либо те, которым деньги некуда девать.
Рассказывает Майя. Она не пускается в привычные для таксистов разговоры о политике и трудностях ежедневного существования. У Майи свой метод, как убить время. Пока она везет своего пассажира до места назначения, она поет. Как правило, это старые грузинские песни горских народов. Репертуар Майя подбирает в зависимости от того, кто находится рядом с ней. В моем случае это была песня незамужней девушки.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.